Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Фашизм, футуризм и музыка. Крымская война. Уроки и параллели. Гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Катсонис. Письма и репутация Роберта Фроста. Беседа с Владимиром Гандресманом. Сегодня, когда политический и военный кризис в Украине, связанный с аннексией Крыма, придал понятию «фашизм» предельно актуальный характер, новая выставка в музее Гуггенхайм позволяет смотреться в корни этого грозного явления. Грандиозная экспозиция «Итальянский футуризм 1909-1944 годы», заполнившая всю спираль музея, демонстрирует пути искусства и фашизма, отмечая общие истоки, судьбоносные перекрестки и летальные расхождения. Несмотря на большой и заслуженный успех выставки, которая стала изюминкой весеннего сезона Нью-Йорка, я должен с самого начала сказать то, что кажется и бесспорным, и очевидным. Итальянский футуризм представляет собой лишь парад аттракционов в сравнении с космическим размахом русских соратников будетлян. Среди первых не оказалось тех гениев, которые нашли среди вторых. В отличие от русского, итальянский футуризм остался локальным феноменом. Его громадное историческое значение состоит в другом – создании работающей модели фашизма. Дело в том, что футуристы, хотя они и разменивались на отдельные виды искусства и отрасли быта, прокламировали свою конечную цель в полном преображении жизни. Это подразумевало слияние ее жизни с искусством в один синкретический шедевр – объединившихся муз, как говорил Вагнер «Гизамткунстверк». Футуристы дали первый и самый громкий ответ на вызов прогресса. Они презирали прошлое, интересовались настоящим и горячо стремились в будущее. Родившись на окраине тогдашней Европы, в отсталой, увязшей в своем классическом прошлом стране, футуристы мечтали перелицовать ее по своей выкройке. Маринетти, основатель итальянского футуризма, звал соотечественников избавиться от подлой действительности и в манифесте 1920 года потребовал предоставить всю власть людям искусства. Среди тех, кто его услышал, был Муссолини. Трактуя государство как произведение искусства, он увидел себя художником, творящим не кистью и резцом, а силой и беззаконием. Взяв пример с ренессансных князей, Муссолини представлял историю бесконечно пластичной, а себя мистическим воплощением ее художественного духа. «Что, в конце концов, значит фашизм?» – спросили Муссолини его интеллектуальные сторонники, уставшие искать определения зарослых логических и идейных противоречий этой политической доктрины. «Фашизм – это я», – лаконично, но исчерпывающе ответил диктатор. Не ревнуя, как Гитлер, к художникам, Муссолини сперва не навязывал им ту державную концепцию героического реализма, которой служило искусство других тоталитарных режимов – и Гитлера, и Сталина, и Мао Цзэдуна. Муссолини видел всю Италию своим полотном и хотел разрисовать его не красками, а достижениями прогресса. Муссолини верил, что итальянцы смогут обойти Англию и Америку и стать лидерами прогресса. В 30-е годы Италия добилась наглядных успехов в разных, но равно заметных областях. Итальянцы тогда делали лучшие гоночные машины, отличные бипланы, элегантные пишущие машинки. Быстрее других пересекал Атлантику роскошный лайнер «Рекс», изображенный в фильме «Амаркорд». Открылся Венецианский кинофестиваль. Италия стала чемпионом мира по футболу. Пиранделло получил Нобелевскую премию. Боксер Прима Карнера по кличке Кинг-Конг Ринга победил всех соперников в спорте, который Муссолини называл лучшим выразительным средством фашизма. Казалось, что Италия дотягивается до того кристального будущего, о котором мечтали футуристы. Даже фашистский салют, заменивший чреватое заразой рукопожатие, объясняла гигиена нового и чистого общества. Муссолини считал фашизм омолаживающим гормоном, который, вырвав Италию, как и предсказывал Маринетти, из вековой спячки, позволит ей не брести, не шагать, а бежать впереди всех. Последнее, бежать, надо понимать буквально. В том же фильме «Амаркорд» есть сцена парада, на котором начальники осматривают строй бегом. Это не комическая выдумка Феллини, а отражение повсеместной практики тех времен. Демонстрируя вирильность режима, Муссолини ввел бег в сапогах, орденах и при шпаге. Фашизм вобрал в себя футуризм и тем сделал его ненужным. Для власти он оказался чересчур эксцентричным, другими словами, свободным. Маринетти по-прежнему был звездой. Один художник написал его портрет в виде итальянского громкоговорителя. Другой изобразил его апофеоз на фарфоровых тарелках. Но в целом футуризм сдулся, уступив место мастерам классического жанра и монументальных пропорций. «Как только в архитектуру вернулась колонна», — говорил Шкловский в начале 30-х, — «я понял, что авангард умер». В Италии колонн хватало всегда, но теперь на них смотрели сверху. Если футуристы мифологизировали автомобиль, то фашисты — аэроплан. Поднявшись над старой землей, летчики видели мир остраненным и обновленным. «Лишь выглянув из иллюминатора самолета», — писал Хемингуэй после своего первого полета на самолете, — «я, наконец, понял смысл кубизма». Увлечение авиацией породило особый, обильно представленный на выставке, вид живописи — аэропитура. Последний взлет футуристов она позволяла соединять их любимые мотивы — скорость и новизну экспрессии. Характерно, однако, что в программной картине «Метро авиационной живописи», который подписывал свои картины именем Тато, изображен самолет, парящий над Колизеем. Будущее уже не отрицало прошлое, а опиралось на него. Муссолини, преодолев Медичи, теперь хотел быть новым Августом, и ставшее сервильным искусство вернулось к традиции, опошливая ее. Выставку завершает фашистский триптих, в центре которого икона Муссолини. На ней, словно пародируя Троицу, художник изобразил Дуче с тремя головами. В любом ракурсе, однако, он напоминает не Августа, а Нерона. Ну а теперь, когда мы увидели, чем кончился футуризм, вернемся к его началу. Первым шедевром течения стало его название. Взяв судьи еще не существующие, футуристы творили обещаниями, призывами и лозунгами. Поэтому выставка открывается газетой, полосой «Фигаро» от 20 февраля 1909 года с первым манифестом Маринетти. При ближайшем рассмотрении 11 тезисов отца-основателя футуристов кажутся расплывчатыми, мелодраматичными, глуповатыми и опасными. Призывая принять и поклониться будущему, он прославлял бессонницу, считал войну гигиеной нации и утверждал, что автомобиль не хуже Ники Самофракийской. Стоит в скобках заметить, что сами футуристы не умели построить автомобиль. Они и ездили на нем плохо и постоянно попадали в аварии, гоняя на машинах по неосвещенным дорогам. Важно, конечно, другое. Футуризм уравнивал низкое – технику с высоким – искусство. В этом можно увидеть рифму с постмодернизмом, требовавшим зарывать рвы между элитарной и популярной культурой. Но футуристы начали раньше и со скандала. Он, скандал сперва робки, стал единицей их искусства. Так крупнейший художник футуристов Джакомо Балла открыл свою долгую карьеру пуантализмом с электричеством. На его полотне свет фонаря заглушает дохлую луну, которой футуристы объявили войну за старомодность. В Италии борьба с прошлым была особенно актуальна. Страна влачила груз накопленной красоты, удушающей живого художника. Чтобы вырваться из мертвой хватки своей великой истории, искусству пришлось сменить тему и найти себе иного кумира. Сравнив все победы прогресса, футуризм вывел их общий знаменатель – скорость, и стал ее изображать. Особенно интересным футуризм стал, когда молодые художники привезли из Парижа кубизм и переделали его на свой лад. Если парижские новаторы изображали статичный объект с разных сторон, то итальянцы привели его в движение, поместив самого зрителя внутрь картины и в гущу событий. Так на большом полотне Карла Карра «Похороны анархиста» изображена схватка миланских рабочих с жандармами. Ясно, на чьей стороне художник. Но пишет он не политический плакат, а гимн битве, агрессию, насилию, которая выводит жизнь из равновесия и понуждает к бурным переменам. Даже небо тут, как у Эль Грека, сопереживает агону и вторит наземной драке схваткой туч и облаков. Мирная версия этого сюжета – динамизм велосипедиста Умберто Бочони. Иллюстрируя свежее открытие Эйнштейна, приравнявшего массу к энергии, художник изобразил вихрь на двух колесах. Такой же, но монументальный портрет энергии тот же автор запечатлел в пейзаже стройки. По обочинам холста растут новые дома, толпятся рабочие, высятся краны, но центр захвачен бешеным водоворотом цветных волн и частиц. Присмотревшись, мы увидим в их пляске разномастных коней, издревле символизирующих вырвавшуюся на свободу стихию. Обуздав ее, эту стихию, футуристы надеялись построить будущее и чертили его проекты, в том числе такие подробные, как архитектурные фантазии Марио Чиатони. Созданный его мечтой в 1914 году город состоит из небоскребов и транспортных эстакад. В нем нет деревьев, нет тротуаров. Девиз футуристов – смерть пешеходу. В Италии, заполненной руинами, дворцами и замками, такой город строить было негде. Но и в Нью-Йорке, о котором грезили все футуристы, тогда такого не было. Небоскребы первого поколения, вроде лучшего из них Вулварта, подражали готическим соборам и напоминали свадебный торт с кирпичными розочками и цементными гирляндами. Футуристы, освободив высотки от орнамента и других украшений, предсказали функциональную архитектуру, с которой я живу и которая мне, честно говоря, мало нравится. В сущности, тоже можно сказать обо всем остальном. Футуризм дал меньше, чем мог бы. Обещав перестроить вселенную, он шел от противного и разрушал окружающее по мелочам. В музыке это привело к концерту трещоток, шумелок и танцам по два мотоцикла. В быту – к многоугольному сервизу. В зодчестве – к идее засыпать каналы Венеции развалинами ее палаццо. В театре новаторство заключалось в замене живых актеров механическими марионетками. Так спектакль, заказанный Дягилевым и поставленный на музыку Стравинского, назывался «Фейерверк» и не отличался от него. Шумное зрелище без сюжета. В поэзии футуристы провозгласили освобождение слов. Стихи, лишенные, как в интернете, пунктуации и орфографии, отличали еще и выходки типографии. Книга «Баринетти», составленная из поэтических репортажей с Балканской войны, подражала пулемету и называлась «Занг-тумб-тумб». На мой вкус, самыми занятными были кулинарные проекты футуристов. Маринетти, вспоминая холодные слипшиеся макароны, которыми его кормили на австрийском фронте, решил запретить пасту, которая, по его мнению, делала итальянцев толстыми и ленивыми. Заменить ее была призвана кухня будущего. По ее рецептам, собранным в поваренную книгу футуризма, ее недавно переиздали в Америке, готовили в туринском ресторане «Санто Палато». Коронное блюдо там было такое – куро фиат, фаршированная шарикоподшипниками птица, которую подает женщина из завтра, лысая официантка в очках. Подводя итоги, можно сказать об этой выставке словами крупного художественного критика Роберта Хьюса. В своей книге «Рим» – это была последняя его предсмертная книга – он задался вопросом о судьбе итальянских футуристов. «Мир не простил им союза с фашизмом», — пишет Хьюз. Хотя репутацию русских футуристов в мире искусства отнюдь не испортило сотрудничество с не менее страшным коммунизмом. Сегодня, однако, Италия научилась отделять радикальную эстетику от параноидальной политики. На итальянской монетке в 20 евроцентов изображена знаменитая скульптура самого талантливого футуриста Умберто Боччони. Это металлический человек, так неудержимо рвущийся к будущему, что встречный ветер срывает с него всякое сходство с нами.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь мы с помощью Соломона Волкова поговорим о музыке времен фашизма.
Тут у меня некоторая проблема. Заключается она вот в чем. Итальянский футуризм, как мы его знаем, как мне представляется, не стал составной частью культуры итальянского фашизма. И то же самое я могу сказать вообще про фашизмы, про нацизмы. Ни в Италии, ни в Германии, ни в Австрии художники... Модернисты, некоторые из которых были активными нацистами. Вспомните, скажем, Эмиля Нольде, замечательного немецкого экспрессиониста, который был одним из самых первых членов нацистской партии. У него был партбилет чуть ли не в первой десятке. Но картины Нольде не вошли в нацистские ареалы.
Знаете, это не так тесно связано с идеологией нацизма, как с личным вкусом
фюрером. Дело в том, что у Гитлера был необычайно пошлый вкус. Он считал себя большим знатоком живописи и архитектуры.
Он же был художником-дилетантом.
Хуже того, что он считал себя еще и архитектором. Ему казалось, что вот образец красоты – это украшение, архитектурная лепнина на оперном театре Линца. Конец XIX века, жалкое исторические подражания, историзм это называлось тогда. И он вот представлял себе, что вот это и есть такой образец. Я представляю себе, как эти маленькие города немецкие, провинциальный вкус. Это все было крайне несовременно. И именно этот вкус свой Гитлер проецировал на нацистское искусство. Гитлер вмешивался очень активно в художественную политику Германии, и я видел специально, смотрел те картины, которые ему нравились, которые он покупал сам. Он, кстати, очень много картин покупал как за государственный счет, так и за свой собственный. Это все пошлые сентиментальные сценки. Крайне даже не третьестепенных художников. Вот мне кажется, что это-то и главное. Ему казалось, что он строит новую Грецию. А Муссолини строил новый Рим. Вот так они вдвоем поделили
античный мир, да. И поэтому, говоря о музыке периода фашизма, я бы как раз подчеркнул эту сторону, потому что ни в Италии, ни в Германии, ни в Австрии, то есть вот в тех трех странах, которые для нас представляют культуру, условно говоря, фашизма, нацизма, в эту музыку элементы музыкального модернизма не вплелись, они не были признаны. И, а если и были, то в чрезвычайно таких скромных образцах, ну вот скажем, мы знаем, что в советской живописи даже самые такие тяжелые сталинские времена допускались какие-то робкие элементы импрессионизма.
Я это называю советский сезонизм. Например, изображают сына рыбака. Ну что-то такое немножечко сдвинуто, да, немножко что-то такое зеленого.
Да,
это
или там, я не знаю, женские портреты, обнаженная натура. Тоже что-то вот такое напоминающее о малявинских бабах, вот такие вот вещи все-таки как-то проскальзывали даже в самые свинцовые времена. Так вот, такие вот элементы музыкального импрессионизма допускались и в условиях фашизма и нацизма. И я хочу показать, как это происходило и что принималось фашистской и нацистской культурами из музыкального творчества. И первым я хочу показать фрагмент из произведения итальянского композитора Отторино Респиги, который родился в 1879 и умер в 1936 году, из произведения, которое называется «Римские празднества». Респиги как бы и остался в памяти потомков, и чаще всего исполняется его опусы, посвященные воссозданию облика Рима.
Такие музыкальные ведут.
Да, да. И фрагмент из его «Римских празднеств» 1928 года посвящен изображению схваток гладиаторов. То есть как раз тот элемент, который привлекал внимание фашистских идеологов, потому что вписывался вот в эту общую их картину.
Брутальную
эстетику. Да, брутальную эстетику, брутальную философию. Второе произведение будет опять связано с Древним Римом, хотя мы сейчас переносимся уже в фашистскую Германию, а именно в 1943 году, то есть в самый разгар нацистского правления, произошла премьера в Лейпциге произведения композитора Карла Орфа, который родился и умер в Мюнхене, что, учитывая даты рождения и смерти, 1895 и 1982 год, родиться и умереть в одном месте, это уже само по себе большое достижение, если этот город Мюнхен,
при этом такой век, да?
Да. И Орф умудрился побывать и композитором-фаворитом у нацистов, И после войны никаких особых в связи с этим неприятностей у него не было. Он был чрезвычайно чтим не только как композитор, но также как и автор очень распространенной и влиятельной системы музыкального детского воспитания. А произведение это называлось «Песни Катула», и оно типично для орфа. Мы не покажем здесь его знаменитую кантату Кармина Бурана, которая стала почти уже как манифестом немецкого нацизма в музыке.
Но кроме этого, без этого опуса редко обходятся голливудские фильмы. Это каждый раз, когда нужно показать что-нибудь языческое и страшное, звучит Кармина Бурана.
А здесь мы покажем очень похожие стилистически на Кармина Бурану «Песни Катула», отрывок из них, который ярко характеризует то, что мы сейчас называем стилем Карла Орфа. И, наконец, чрезвычайно любопытная фигура – австрийский композитор. Мы побывали в Италии, в Германии времен фашизма и нацизма, а сейчас австрийская фигура. Франц Шмидт – это на сегодняшний день почти забытый композитор, который восстанавливается, что ли, на общественной арене усилиями российского дирижера Василия Синайского, который выпустил несколько чрезвычайно примечательных дисков с записью музыки Шмидта. Они пользовались большим успехом. Шмидт – автор 4 симфоний, в первую очередь. А здесь мы покажем интересное его сочинение под названием «Фуга Солемнис», то есть «Торжественная фуга» для органа, духовых и ударных. Шмидт родился в 1874 и умер в 1939 году, и сочинение это было им закончено прямо перед смертью. И что интересно, уже после смерти, когда произошел Аншлюс, то есть когда Австрия была присоединена к нацистской Германии, то ученик Шмидта дописал некоторое количество музыки, а главное, написал соответствующий текст, и это сочинение под названием «Возрожденная Германия» было своего рода таким музыкальным манифестом, который как бы рекламировал вот этот вот только что произошедший исторический аншлюс. И таким образом Шмидт был как бы уже посмертно интегрирован в нацистский музыкальный канон. Вот отрывок из «Фуги Солемнис».
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Крымская война. Уроки и параллели. Гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Котсонис. Письма и репутация Роберта Фроста. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Крымская война. Уроки и параллели». Гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Катсонис. Письма и репутация Роберта Фроста. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it back.
«Американский час» продолжает приуроченный к украинскому кризису цикл бесед с ведущими западными экспертами, который позволяет поставить происходящее в исторический контекст. Сегодня гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Катсонис. Он рассказывает об уроках Крымской войны и чему XIX век может научить XXI. С доктором Катсонисом беседует Евгений Аронов.
Обе крымские кампании 1854 и 2014 годов начались в марте. Правда, одна в первых числах месяца, а другая в самом конце. Дата несомненная, мы знаем, что Цезарем грозят бедою Иды Марта. А в чем еще может быть уверенность помимо хронологии, если бой в Крыму все в дыму, ничего не видно? Отнюдь, не соглашается историк Яни Катсонис, в дымовой завесе многообразных дел и слов он тут и там видит разрывы.
Сравнительный анализ обеих крымских кампаний, на мой взгляд, занятие не пустое. Я вижу определенную историческую логику в том, что Кремль выбрал сегодня именно Крым для того, чтобы провозгласить во всеуслышание. Невзирая на любые майданы и либеральные революции, мы заставим мир принимать во внимание интересы России, особенно в точках, близких к ее границам. Заставить другие державы считаться с собой – это, в общем, принцип вполне консервативный. Нередко он позволяет предотвращать крупные войны, но порой их только провоцирует, что и произошло в Крыму 160 лет назад. Наполеоном III двигали скорее личные милитаристские амбиции, навеянные громким фамильным именем, желание угодить католическому клиру, чтобы тот, в свою очередь, признал легитимным узурпатора на троне, и жажда реванша за поражение, нанесенное России его великому дяде, императору. Настоящим стратегическим соображением подчинили свою политику Австрия, Сардиния и, конечно, Англия. С точки зрения последней, Николай пренебрегал интересами Британии и зашел слишком далеко в стремлении овладеть Дарданеллами и демонтировать Османскую империю путем войн и дипломатического шантажа. Такой исход ставил под угрозу морские сухопутные пути, соединявшие Британию с Индией, жемчужины ее имперской короны. Как Кремль сегодня преподнес миру предметный урок, так и Англия тогда ставила своей целью принудить Россию к благоразумию. Уж чересчур уверовала российская монархия в свою неуязвимость после победы над Бонапартом, и ничтоже сумнявшись, возомнила себя вправе подавлять революции в Центральной Европе, игнорируя волю австрийцев, или выступать защитницей единоверцев в Османской империи, чтобы как можно скорее разорвать ее на части. В 1853 году Россия, не осознавая, что переступает красную черту, потопила турецкую эскадру в Синопе. Полагаю, что это будет очередной победоносный эпизод в бесконечной череде ее войн с Турцией. Кто бы мог предвидеть, что мелкая стычка обернется грандиозной бой. It was time to stop
Russia and teach Russia a lesson. Большой войны Россия не хотела ни с Турцией, ни тем более с Францией или Англией. Путин, чтобы напомнить миру о величии России, осторожно выбрал маленький Крым, повторяет свой тезис Катсонис. Англия, действуя столь же осмотрительно, тогда тоже остановила свой выбор на маленьком Крыме, географически изолированном и не являвшемся на тот момент в сознании правителей Европы исторически неотъемлемой частью России. Добровольно ввязываться в полномасштабный конфликт с континентальной державой в Центральной или Восточной Европе, конфликт дорогостоящий, политически обременительный, требующий значительных сухопутных сил, противоречило традиционной островной стратегии, которой неукоснительно придерживались английские государственные деятели, в том числе великий Палмерстон. Разрозненные сражения, имевшие место попутно с Крымом на акваториях Балтийского, Белого и Берингового морей, не в счет. Хотя потери, понесенные там Россией, были репутационно чувствительные. Основные военные действия разворачивались в узком полузамкнутом пространстве. Однако, как оказалось, кровопролитнейшие побоища могут происходить и на малой сцене, если ставки в игре большие. И этого фактора западные союзники недооценили. А ставки и впрямь были большие. Локальной была только площадка. Ведь Англия и Франция задались, по сути, эпохальной целью продемонстрировать Европе ни много ни мало, как тотальное отставание России от Запада в военном, экономическом и техническом отношениях.
На территории Османской империи жили православные, причем не только в Святой Земле, но также в Греции, Болгарии, Сербии, Молдове и Валахии. Две последние провинции России поначалу ввела войска, якобы с целью защиты единоверцев. Параллели с днем сегодняшним абсолютно очевидны. В пространных комментариях не нуждаются. Но, может быть, стоит только сказать, что Франция тоже пыталась эксплуатировать экстратерриториальный принцип защиты единоверцев, католиков в Палестине, но быстро от него отказалась. Он был столь же малоубедителен и циничен своей тогдашней религиозной редакции, что и в сегодняшней путинской национальной языковой. Добавлю, что за несколько лет до войны в Крыму Пруссия вознамерилась прикарманить датские герцогства Шлезвиг и Гольштейн, прикрываясь лозунгом о защите их немецкоговорящего населения. Англия, столь же глухая к своему ханжеству, сколь чувствительна к демагогии других, дала пруссакам отпор, обернув его в классическую формулу в духе реал-политик. Сохранение целостности датской монархии целесообразно в контексте поддержания общего баланса сил в Европе. Небезынтересна еще одна параллель между обеими крымскими кампаниями. И тогда, и сегодня Россия оказалась в полной изоляции. Ее надежды на благосклонный нейтралитет Австрии, либо солидарность православных греков или сербских братьев, не сбылась. Одни, несмотря на близость идеологии, побаивались экспансионизма России. Другие не желали ссориться с великими державами Англии и Франции.
Англия и Франция добились своей цели – продемонстрировать всей Европе отставание России. Именно поражение в войне толкнуло преемника Николая, Александра II, на масштабные либеральные реформы. В истории России просматривается и обратный принцип, замечает профессор Кацонис. Победы в войнах, добытые режимами консервативными, похоже, только усиливают их авторитарные наклонности.
Что касается идеологического обоснования политики, то Россия в середине XIX века не могла упирать на национализм. Тогда он только-только зарождался, да и вообще национальная идея была не с руки России с ее многонациональной империей. Поэтому на передний план была выдвинута не идея защиты греков, армян, болгар или сербов, а поддержка единоверцев, православных. Впрочем, идеология идеологией, но я должен сказать, что во главу угла все же была поставлена реальная политика. И именно это позволяло удерживать агрессию воюющих сторон в разумных пределах. А после войны в 1856 году на конференции в Париже, в которой участвовали все ведущие европейские игроки, договориться об условиях мира, которые, в общем, были для всех достаточно приемлемы, чтобы продержаться целые 30 лет. Так, Палмерстон лично симпатизировал либеральным устремлениям венгров и поляков, но на практике не оказал содействия ни тем, ни другим, ибо считал сохранение империи Габсбургов и Романовых непреложным условием обеспечения стабильности Европы. При таком настроении и отнимать Крым у побежденной России не было смысла. Концепция русского мира, который сейчас пустила в ход кремлевская пропаганда, это, я думаю, во многом отговорка, прикрывающая холодный геополитический расчет. Как перед Крымской войной, прикрытием служила защита единоверцев.
Крымская война была первым крупным вооруженным конфликтом эпохи телеграфа. Ни одна война до того так подробно и оперативно не освещалась журналистами. Общественность в Англии и Франции получала сводки с театра военных действий чуть ли не в реальном времени. Может быть, натурализм журналистских реляций сыграл определенную роль в нагнетании антирусских настроений в Лондоне, Париже, Вене? А может быть и то, добавляет наш собеседник, что в отличие от дня сегодняшнего, экономические интересы Запада не были тесно переплетены с российскими, и эмоции публики не гасили соображения материальной выгоды и возможных потерь.
Бросает ли Москва вызов принципам, на которых покоится мировой порядок? Этот вопрос был одним из центральных и тогда, перед Крымской войной, и сейчас, после отчуждения Крыма России. С одной стороны, на словах, Россия оставалась к середине XIX века чуть ли не единственным приверженцем системы, известной как «Концерт Европы», то есть согласованных действий всех христианских монархов против либеральных и националистических идей, сотрясавших политическую стабильность континента. С другой стороны, покушаясь на турецкие владения, Россия ставила под сомнение наиважнейший принцип концерта Европы, провозглашавший «никаких аннексий без ратификации», то есть никаких перемен в суверенном статусе территории без одобрения всех ведущих европейских игроков. В настоящее время, с точки зрения Москвы, Запад упорствует в нежелании признавать другой наиважнейший принцип сфер преобладающих интересов, противопоставляя ему собственный системообразующий тезис о неизбежном триумфе либерального капитализма. Россия, рассуждая о сфере преобладающих интересов, имеет в виду, среди прочего, свою озабоченность тем, какой будет внешняя политика Украины, которую она по-прежнему считает чуть ли не своей вотчиной.
Одним из последствий Крымской войны было то, что Россия оказалась выключенной на несколько десятилетий из большой европейской политики. Без этого объединение Германии не произошло бы тогда, когда оно произошло, убежден Яни Кацонис. Крымская война также доказала крупным державам, что вооруженные конфликты между ними возможны и даже временами желательны. И одновременно то, что отныне эти конфликты с большой вероятностью будут затяжными и дорогостоящими, а не короткими и малокровными кампаниями, которые могли вести небольшие наемные армии. А поскольку затраты на создание регулярных армий, на подготовку и ведение войн в одиночку ни одной державе было не потянуть, то ей, понятное дело, требовались союзники, объединенные в постоянные альянсы, блоки. Так закладывался фундамент системы, приведшей в 1914 году к Первой мировой войне. Отдалится ли от России сейчас, после отчуждения Крыма, ее ближнее зарубежье, или, наоборот, приблизится к ней еще больше, задается вопросом профессор истории Нью-Йоркского университета Яни Кацонис. Захочет и сможет ли это ближнее зарубежье интегрироваться в мировую экономику, доказав таким образом, что в современном мире главным является не геополитика, которой привержена Россия, а геоэкономика, как хотел бы верить Запад. А счастье это будет зависеть от того, захочет ли Запад отстаивать правоту своего видения грядущего мироустройства. Come on, you gallant Irishman, wherever that you be. I hope you'll pay attention and listen unto me. I'll tell you of a battle that took place the other day. Between a Russian sailor and a gallant Morrissey. 'Twas in Tierra del Fuego in South America. The Russian challenged Morrissey and these words to him did say. I hear you are a fighting man and wear the belt I see. Indeed, I hope you will consent to have a round with me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Литературная общественность Америки, а также читатели и любители поэзии Роберта Фроста во всех странах мира, с радостью встретили первый из четырех томов, собравших всю переписку Роберта Фроста. Об этом крупнейшем академическом проекте, как и о том, какое влияние он может оказать на репутацию поэта, мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
Мало кто из американских писателей так пострадали в посмертном, ну, если так можно выразиться, существовании, как великий американский поэт Роберт Фрост. Ведь уже при жизни он был канонизирован, как сельский мудрец, любимый всеми за стихи «Ноябрь» или «Другая дорога». Но этот образ скоро был заслонен более темным, идущим от трехтомной биографии его хроникера Лоуренса Томпсона, который представил поэта как жестокого, ревнивого, страдающего манией величия человека, монстра самомнения, как он писал, оставившего след разрушенных человеческих жизней, как критик Хелен Вендлер выразилась в рецензии на книгу в «Нью-Йорк Таймс» в 1970 году.
Надо сказать, что другие исследователи пытались противостоять портрету, написанному Томпсоном. Но он возобладал, вновь отразившись в недавнем рассказе Джойс Кэрол Оутс, изданном журналом Harper's Magazine прошлой осенью. В нем Фрост показан как отталкивающий старик, сердито опровергающий обвинения интервьюера женщины в высокомерии, в расизме и психологической жестокости к детям.
Да, я знаю, о чем вы говорите. Так вот, новая работа может положить конец мифу о монстре раз и навсегда. Дело в том, что издательство Гарвардского университета начинает издавать письма Роберта Фроста, четырехтомное собрание корреспонденции поэта, которое даст его наиболее полный портрет. Сложилась концепция Фроста как лицемера, который показывает одно лицо общественности, а другое родным, сказал Дональд Шихи, профессор университета Эдинбора в Пенсильвании, который редактировал письма с Марком Ричардсоном и Робертом Фегеном. «Эти письма рассеют миф», — добавил господин Шихи. У Фроста были капризы, я цитирую сейчас, «враги, вещи, которые раздражали его, но главным образом вы увидите величие души». Конец цитаты. Издание, которое будет включать больше, чем 3000 писем, почти из 100 архивов и частных коллекций.
Тут надо добавить, что это не является первым изданием переписки Фроста.
Да, выпуск избранных писем издавался господином Томпсоном с подтемами «вредность», «трусость», «страхи», «безумие» и «самоснисходительность». Спустя год после смерти поэта, да, выпуск избранных писем издавался господином Томпсоном с подтемами «вредность», «трусость», «страхи», «безумие» и «самоснисходительность». Он издавался спустя год после смерти поэта, сопровождаясь несколькими меньшими собраниями. Но полная переписка, как ученые говорят, покажет Фроста целиком как сложного человека, который обладал необычайной известностью, крайне трудной частной жизнью. У него было 4 детей, которые умерли раньше, чем он. Причем один совершил самоубийство. Так вот, покажет Фроста целиком, я повторяю, сдержанного законодателя моды, который создал образ качающего березу крестьянина, но был и модернистским новатором, как Эллиот или Эзра Паунд. «Вы увидите, что есть несколько Фростов», — сказал Джей Парини, биограф Фроста, который не был связан с проектом.
Вот тут я хочу вмешаться. Дело в том, что Парини чрезвычайно успешный биограф. По его книге о Толстом, например, поставлен фильм «Последнее воскресенье». Хороший поэт Парини и вдумчивый биограф написал очень глубокую книгу о Фросте. Я ее читал с завистью. Нам бы таких авторов о русских поэтах.
Угу, интересно. Так вот, Парини говорит о Фросте. Он жил среди них, как и все мы, раненый человек, пытающийся пробиться в мире. «Идея Фроста как ревнивого, подлого женоненавистника», — добавил он, — «несостоятельна. Новое собрание будет содержать сотни малоизвестных или полностью неизвестных писем, обнаруженных в плохо закаталогизированных архивах, заложенных в книгах или забытых на чердаках. Один тайник писем обнаружился в столе, пожертвованном магазину подержанных товаров под Ганновером, штат Нью-Хэмпшир, где они стали причиной имущественного скандала. Первый том начинается в 1886 году очаровательным посланием 12-летнего Фроста, возлюбленной детства, и продолжается через брак с его женой Элинор. Трудное десятилетие фермера в Нью-Хэмпшире, 3 года в Англии и возвращение домой в 1915 году, когда он стал литературной звездой с успехом его второй книги «К северу от Бостона».
Давайте подробнее поговорим о семейной переписке, как она представлена.
Вы знаете, том содержит мало семейной корреспонденции, письма к жене Эленор не сохранились, и немного писем, которые затрагивают сложные семейные вопросы. Но он действительно показывает глубокую уверенность Фроста в своем предназначении. Вот что он пишет в 1913 году. «Говоря откровенно, я один из самых известных мастеров своего времени». Есть также стремление защитить семью от вторжений. Я цитирую, «мне действительно нравится минимальное количество ее ошибок об Эленор». Это он написал в ответ на статью поэтессы Эми Лауэлл, которая, видимо, что-то переврала. Или так, «это непростительная попытка сделать ее обычной подругой гения». Ну вот он защищает так свою жену. Письма показывают его радость от трудно заработанной известности, но и негодование. 20 лет назад я дал некоторым из этих людей шанс», написал он в 1915 году, обращаясь к новым поклонникам. «Мне жаль, что я не был богат и достаточно независим, чтобы сказать «идите к черту».
Подобные публикации всегда сопровождают скандалы, вмешательства родственников, правообладателей и так далее. Как на этот раз?
Полная публикация писем – краеугольный камень договоренности между наследниками Фроста и Гарвардом в преддверии академического издания основного наследия Фроста, широкая популярность которого не всегда подкреплялась именно академическим вниманием. Проект не идет полностью гладко. Публикация 2006 года записных книжек Фроста, заполненных проектами, фрагментами, иногда загадочными афоризмами, была признана некоторыми критиками важнейшим изданием последних лет, но скоро подверглась жестокой критике двух ученых, обвиняющих господина Фегена, редактора тома, в тысячах ошибок прочтения, которые превратили поэта в неудобочитаемого. Гарвард переиздал книгу в 2010 году, внеся соответствующие изменения.
Но та война была ничем по сравнению с шумом после рассказа госпожи Отес, которая вызвала негодование членов семьи Фроста. Вполне понятно.
Да, не только членов семьи, но и ученых-фростоведов, которые собираются каждый год на неофициальном симпозиуме, организованном Лесли Ли Фрэнсис, одной из внучек поэта. «Это было просто подло и бессмысленно», — сказал господин Шихи, который вместе с господином Ричардсоном подготовил документ на 14 страниц, бросающий вызов фактическим основаниям рассказа. Госпожа Отс отвергла обвинение, сказав, что история была в действительности о злонамеренных личных и биографических обвинениях, которые были сделаны против поэта, в то время как поэзия и жизнь не имеют никакого отношения друг к другу. Ее критики якобы неверно прочитали вещь. Но даже люди беспристрастные думают, что история Оутс может дать новую жизнь некоторым сомнительным тезисам, сначала продвинутым господином Томпсоном, включая обвинение в том, что Фрост безжалостно подавил поэтические стремления своего сына Кэрролла, который совершил самоубийство в 1940 году. «Письма Кэрроллу очень остры», — сказал романист Брайан Холл, которому наследники поэта отказали в цитировании, защищенной авторским правом поэзии Фроста в книге «Падение Фроста», беллетризации жизни поэта, изданной в 2008 году. «Вы видите его мягкое давление», — пишет прозаик, «но он прилагает все усилия, чтобы поддержать сына».
Эти письма, наряду с остальной частью сохранившейся семейной корреспонденции, появятся в будущих томах. Сколько времени займет публикация всего этого собрания?
Они, как ожидают, выйдут в течение 2 лет, и, к радости любителей такого рода вещей, затронут некоторые самые чувствительные моменты в биографии Фроста, включая помещение его дочери Ирмы в психиатрическую больницу в 1947 году и его, Фроста, отношения с Кэтлин Моррисон, замужней женщиной, которая стала его секретарем, защитником, основным эмоциональным тылом и, некоторые об этом спорят, его любовницей после смерти Эленор в 1938 году. Взятые вместе, эти письма покажут очень ясно, что карикатура на поведение Фроста по отношению к семье крайне безосновательна. Так сказал соредактор господин Ричардсон, преподаватель в университете Дашиша, в Японии.
И все-таки, помимо семейных и более или менее скандальных фактов биографии, что еще в этих письмах?
Вы знаете, вспоминается, как всегда мне в таких случаях, вспоминается пронзительный вопрос Бориса Пастернака. Ну, в стихах, конечно, вопрос. «Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?» Истинное открытие в первом томе, как сами редакторы говорят, это интеллектуальная мощь которую Фрост прилагает даже к случайному официальному письму. Диапазон ссылок, которые игриво перелетают от Бернарда Шоу к готической архитектуре. Археологии неолита, охватывая эпохи всего в нескольких сотнях слов. Он никогда не считался интеллектуальным поэтом, потому что показывал свои знания сдержанно, сказал господин Шихи. Люди могут быть удивлены, насколько умным он был. Не знаю, был ли он умным или не очень, но поэтом он был замечательным. Чтобы не быть голословным, в заключение я прочту упомянутую в начале разговора «Другую дорогу» в переводе моего друга Валерия Черешни. «Другая дорога». «Скрещение тропинок в осеннем лесу. Когда бы раздвоился, я выбрал бы обе. А так, словно держишь судьбу на весу, стоишь и глядишь сквозь сухую листву на ту, что теряется в темной чащобе. Я выбрал другую, она посветлей, и мне показалось еще нелюдимей, приятней на вид и трава зеленее, хотя для того, кто проходит по ней, отличия вряд ли уж различимы. Их, если и были, укрыл листопад, еще не примял его грубый ботинок, о, если бы снова вернуться назад, но вряд ли решусь на сердечный разлад, на зов и соблазны бегущих тропинок. Со вздохом припомню годы спустя, как чаша весов в равновесье застыла. Тропинки скрестились в лесу, и я пошел по заброшенной. Может быть, зря, но это все прочее определило. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Гандресман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.